Всем добрый день, меня зовут Максим Поляков, вы смотрите шоу «Эхо регионов». Это программа, которую делает команда 7 на 7, ее можно смотреть у нас на YouTube-канале, а также у наших партнеров в приложении «Эхо». Я первым делом хочу попросить вас поставить лайки и подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали. Это очень нам поможет в продвижении нашего шоу, и оно как-то, знаете, вот в этом соревновании разных стримов выйдет вперед, если вы поставите лайк прямо сейчас. Ну а говорить сегодня мы будем на одной из главных тем последних дней. В ноябре 23 года в России международное движение ЛГБТ, что это такое, мало кто понимает, было признано экстремистским, было признано Верховным судом, но решение никто не видел с ноября 23 года, и что там было написано, никто не знал, потому что сам суд проходил в закрытом режиме. И вот несколько дней назад наши коллеги из «Свободных новостей», это независимая медиа, которая работает в Саратове и Саратовской области, получили копию решения суда, и то, что там написано, это просто какой-то ужас, я бы сказал, да, это какая-то мешанина. В общем, в решении пояснено, какая атрибутика будет признаваться экстремистской, какие организации, ну, вернее, сколько их туда попало и почему сфера, это одна из организаций, которая защищает права ЛГБТ-людей, она признана самой-самой главной. И вообще мы узнали, оказывается, из этого решения, что вот этому международному движению аж 40 лет, появилось оно в 1984 году. И многие россияне увидели в этой дате отсылку к роману Оруэлла 1984 в антиутопию, много-много шутей, много шуток появилось. Но мы в первой части нашего эфира от шуток перейдем к делу и попросим прокомментировать, собственно, сам текст Верховного суда, решение Верховного суда, людей, которые его много раз прочитали и в нем разобрались. Это юрист по правам ЛГБТ-людей Максим Оленичев и адвокат правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов. Добрый вечер, Максим, Евгений.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Вопрос первый обоим вам. Скажите, вот вы читали это решение, что лично вас больше всего удивило, ну, в плане того, ну, насколько это как бы какая-то строчка, которая вот совершенно, мягко говоря, так неожиданная вам показалась?
Ну, давайте начну отвечать я. Я могу сказать, что меня в этом решении практически ничего не удивило. Почему? Да потому что оно написано, в принципе, как и большинство других аналогичных решений о признании тех или иных организаций экстремистскими. Вот это вот полная мешанина каких-то субъективных мнений, лишь бы занять место какое-то в тексте решения суда, отсутствие оценки тех доказательств, которые имелись в материалах дела, и совершенная нелогичность и незаконность выводов. Поэтому вот общая конструкция, она меня совершенно никак не удивила. Из этого решения мы до сих пор не понимаем, какая же атрибутика вот этого мифического запрещенного ЛГБТ-движения, признанного экстремистским, кроме радужного флага. Ведь это фактически единственная какая-то конкретная деталь, которая действительно запрещена этим движением. Ничего другого, такого применительного с точки зрения права, из этого решения достать очень сложно.
Евгений, можно я сразу здесь уточню? В понимании очень большого количества россиян должна быть в России запрещена радуга, то есть 7 цветов по порядку, которые символизируют в их глазах ЛГБТ-движение. Но мы же понимаем, ну, многие знают, что собственно, во флаге ЛГБТ-движения 6 цветов, и у них совершенно другая трактовка. И многие сейчас задаются вопросом, а что теперь будет с мороженым радуга? А будет ли, ну, теперь радуга, не знаю, в мультфильмах, на тетрадках, на каких-то других объектах использована, или все-все-все забываем про радугу как вообще атрибут детства, счастья, какого-то, ну, какого-то добра и света?
А вот четко ответить после прочтения, многократного прочтения этого решения Верховного суда я не могу. Потому что, да, действительно, он прописал, какая радуга из каких цветов, в каком порядке они идут, запрещена. Но что будет происходить на практике, мы знать не можем. У нас есть много примеров. Это и запрещенное движение АУЕ, и ФБК, и другие структуры Навального, после которых вот этих вот решений судов запрещалась совершенно непоименованная атрибутика в этих решениях. Ну, например, если вспомним Навального, то запрещалось публиковать, распространять букву «Н». То есть есть огромное количество дел об административных правонарушениях, по которым людей привлекали к ответственности за то, что они у себя разместили в соцсетях букву «Н». Что будет происходить после этого решения суда, какую атрибутику будут правоохранительные органы, менты на местах признавать запрещенной, мы это сказать не можем. Мы это узнаем только вот по тому, как будет формироваться практика.
Максим, что вас больше всего удивило?
Мне показалось, что это решение нельзя оценивать как судебный акт, поскольку оно содержит очень много цитат из интернета. И, допустим, вот всех взволновал год 1984, когда в России появилось ЛГБТ-движение. Так эта цифра взята из Википедии, эту статью Википедии писал мой знакомый Петр Воскресенский. И на основе вот этих данных Верховный суд якобы установил год создания ЛГБТ-движения в России. Ну и другие тоже практики, допустим, о том, что участников ЛГБТ-движения объединяют определенные обычаи или традиции, в скобочках гей-парады. И хотелось бы тут задать вопрос о том, что все-таки гей-парады являются обычаем или традицией для ЛГБТ-людей, ну и так далее, использование тех же феминитивов. Очень странный текст, потому что он действительно ничего, по сути, не проясняет, собирает просто различные стереотипы в отношении ЛГБТ-людей и движения, и этот текст нужно рассматривать через призму установления традиционных ценностей и критику нетрадиционных ценностей, и как будто бы власти придумали сами себе этот нарратив и пытаются через этот судебный акт сказать, что допустимо, что недопустимо, но при этом само применение антиэкстремистского законодательства не разъясняют, а отдают на откуп действительно, вот как Евгений сказал, правоохранительным органам, которые уже под конкретный состав правонарушения или преступления будут подводить конкретные действия людей. Потому что четкого перечня того, что разрешено и того, что запрещено, не существует. И это большая проблема, конечно, российского антиэкстремистского законодательства, которое уже неоднократно критиковалось и международными органами по правам человека в том числе.
Я одну короткую реплику про Википедию скажу. Российское государство одной рукой запрещает Википедию, пытается с ней бороться, создавать российские аналоги, потому что угроза, угроза, война правок, да там всю правду пишут, а с другой рукой она берет и оттуда копирует, вставляет к себе в решение суда и использует, но правда мы понимаем для каких целей. В общем, непоследовательно. Что меня удивило, я тоже коротко отвечу на этот вопрос, что в этом решении суда есть пункт, который описывает, скажем так, по-разному это можно привести с английского allies, да, это союзники, соратники ЛГБТ-движения, то есть люди, которые не входят в ЛГБТ-движение, но разделяют ценности, они тоже готовы, не знаю, там, бороться за права ЛГБТ-людей, участвуют в каких-то акциях, прайдах и так далее. Что вы по этому поводу думаете? То есть, образно говоря, какая опасность или как изменится жизнь, какая опасность грозит тем людям, которые не входят в ЛГБТ-движение, но сочувствуют, сопереживают, участвуют в его, ну, в работе каких-то, не знаю, НКО, организаций.
Ну, это решение
А,
Верховного
давайте
суда,
вы...
на самом деле. Да, давай, Жень, говори. Я тогда попозже давай.
А, да, давай тогда я начну отвечать на этот вопрос. Опять же, это то же самое, как и со всеми другими организациями. Здесь карают скорее будут карать не за то, что ты ЛГБТ-персона, или не за то, что тебе нравится Алексей Навальный и то, что он делает. А здесь будут карать непосредственно за те действия, которые ты делаешь в поддержку этих запрещенных организаций. Сейчас мы говорим про вот это мифическое запрещенное международное ЛГБТ-движение. То есть это переводы денег, это выход на какие-то акции протеста, это публикации материалов на своих социальных страницах или в средствах массовой информации в поддержку ЛГБТ-людей, например, в России или в мире. Просто публикации даже на русском языке. То есть не обязательно быть самому представителем ЛГБТ-сообщества, достаточно высказываться одобрительно, например, о наличии равных прав у всех людей в России, о о том, чтобы ЛГБТ-людей в России ни в коем случае не дискриминировали, о том, что их незаконно привлекают к ответственности, все это в теории после этого решения Верховного суда может быть расценено как участие в деятельности запрещенного международного ЛГБТ-движения.
Максим.
Да, я думаю, что здесь нужно говорить еще о некой такой тонкой линии, которая только на практике будет, скорее всего, устанавливаться, о том, что участие в организованном движении ЛГБТ за равные права, когда люди объединяются и чего-то добиваются, вот эта вот деятельность запрещена, и она будет считаться экстремистской деятельностью, за участие в которой будет привлекать, в том числе, к уголовной ответственности. Но быть ЛГБТ-человеком в частной жизни никто не может запретить, и если человек ощущает себя представителем ЛГБТ-сообщества, то всегда для защиты своих личных прав может обращаться к юристам, к адвокатам, вести дела в судах, обращаться за медицинской помощью, психологической, экстренной, юридической, информационной, любой помощью, если это касается только его частных интересов. При этом не запрещено знакомиться и собираться с друзьями, смотреть фильмы, как-то вместе отдыхать. Эта деятельность тоже не является экстремистской. То есть вот эта вот грань, которая указана в решении Верховного суда, она связана именно с организованным ЛГБТ-движением, где могут быть не только ЛГБТ-инициативы, это могут быть и просто инициативные группы, могут быть частные лица, даже отдельные активисты, которые выступают за равные права для ЛГБТ. А все, что касается частной жизни, то, что не касается правозащитного какого-то аспекта в деятельности, то эта активность не должна влечь за собой никакой ни административной, ни уголовной ответственности.
Ну, тогда в этом, в продолжении этой темы небольшой пример и вопрос. Вот я, когда учился в университете, я снимал квартиру вместе со своим одногруппником. Вот, значит, вот у нас не было много денег, мы еще не работали, ну, или там подрабатывали, и хватало денег для того, чтобы снимать одну квартиру на двоих. И вот я сейчас представляю, что такая ситуация происходит в 24-м году в России. Приходит соседка, которая мне не нравится, и говорит: «Ага, там вот эти вот, значит, геи живут, ну-ка давайте разберитесь с ними, если по какой-то причине мы ей не понравимся, не знаю, там у нас будут разные взгляды на то, как должна выглядеть чистота в подъезде», то получается даже в этой ситуации, ну, как минимум это будут неприятности, разборки, не знаю, с участковым, кто там будет этим заниматься, полиция, как максимум много неприятностей и возможность просто надавить, даже если просто вот, ну, частная жизнь, казалось бы, да, двое людей снимают квартиру и оказываются как минимум под подозрением.
Ну,
ну,
здесь,
по
мне кажется,
закону
нужно...
никаких.
Евгений.
Давай, Макс, опять тогда я отвечу. По закону никаких юридических последствий за это наступить не может. Потому что само по себе проживание двух людей одного пола в квартире не является никаким составом ни административного правонарушения, ни уголовного преступления. Привлекать к ответственности возможно только непосредственно за какую-то активную деятельность на благо запрещенного международного ЛГБТ-движения. Однако в России существует огромное количество других таких незаконных инструментов для репрессий людей. Ну, например, есть специальные профучеты экстремистов-террористов в России. Это те люди, которые ни разу даже не привлекались к ответственности по экстремистским и террористическим статьям, а просто оперативные сотрудники вносят их в такую базу, и к таким людям могут приходить, ну, например, накануне каких-то публичных мероприятий и выносить им предостережение о недопустимости нарушения закона. Мы о таких ситуациях, наверное, все многократно слышали перед протестными митингами после возвращения Навального в Россию. То есть вот такие последствия, они, не скажем, не совсем правовые, они не репрессивные с точки зрения закона, но неприятные для людей, конечно, могут наступить.
Я бы, наверное, здесь еще добавил по поводу тех представлений и стереотипов, которые существуют в российском обществе, потому что мы говорим про закон и про судебный акт. Это одна плоскость, в которой нарушаются, не нарушаются права ЛГБТ-людей, но существуют стереотипы и в обществе, которые тоже могут влиять на то, как применяется закон. И в этом случае соседка действительно может написать участковому какое-то заявление, и участковый, если разделяет какие-то гомофобные или трансфобные предрассудки, он может попытаться использовать этот закон, ну, против тех людей, которые, допустим, проживают в этой квартире. Но, с другой стороны, никакой ответственности привлечь будет невозможно. Но помотать нервы, собственно говоря, в этой ситуации будет возможно, потому что законы не существуют в вакууме, не существуют конкретной реальности социальной. И если предрассудки и стигма в отношении ЛГБТ-людей увеличиваются и усиливаются, то это может влиять и на правоохранительные органы, как они применяют тот или иной закон.
Еще, я все ближе к практике, или, ну, в смысле, к реальной жизни вас приближаю. Вот достаточно много людей совершенно открыты под своими именами в запрещенных соцсетях в России, пишут про свою жизнь, это представители ЛГБТ-сообщества, рассказывают про свидания, рассказывают про то, как, не знаю, выкладывают фотографии, как они вместе с друзьями на романтическом ужине, выкладывают нюцы, в конце концов, да, не будем ханжами и так далее. И это они делают с открытыми именами в своих аккаунтах, например, в Твиттере очень часто, да, вот прям есть такое даже, как это правильно называется, российский гей-твиттер, назовем это по-простому. Я правильно понимаю, что теперь, если силовики захотят, они могут пойти, собственно, зайти в Твиттер, пойти по этим аккаунтам и написать, собственно, много-много бумажек, привлекать теперь таких людей к ответственности, кто не скрывает свою жизнь, кто хочет рассказывать о том, как он проводит свободное время.
С учетом правовой неопределенности и дальнейших последствий этого решения Верховного суда, не хотелось бы, честно говоря, подсказывать правоохранителям, по какому пути они могут пойти и за что они могут привлекать людей к ответственности. Но вот отвечая на этот вопрос, могу сказать, что да, такая публичная активность, такое ведение социальных сетей, как минимум, может вызвать внимание со стороны силовиков к человеку и послужить поводом для какой-то проверки.
Максим, ты не будешь
У меня нет никаких противоречий, Евгений, мне кажется, все отлично по этому поводу сказал, потому что публичные люди всегда привлекают больше внимания, чем непубличные, и силовики очень часто используют сейчас интернет для того, чтобы выявлять так называемые административные правонарушения или преступления, когда делают скриншоты каких-то социальных сетей, и после этого пытаются, в общем, на основе этих доказательств предъявить какое-либо подозрение или обвинение людям или использовать их при расследовании административного правонарушения или положить там в основу уголовного дела. Поэтому если социальные сети закрыты, являются приватными и люди знают всех подписчиков, то, мне кажется, риски достаточно минимальные. Если все-таки ведут открытую деятельность, то в этом случае правоохранители, конечно, могут присмотреться. Но здесь важно понимать, что административная уголовная ответственность не за публикацию вот этих вот фотографий или в сторис, а за конкретные действия, которые связаны с правозащитной деятельностью в поддержку ЛГБТ-людей. И если такие действия были совершены, то только они могут стать административным правонарушением или преступлением. И не просто стать сейчас, а после внесения в перечень экстремистских организаций, которые ведет Минюст. И на сегодня в перечне Минюста Международное общественное движение ЛГБТ как экстремистская организация не включена. Поэтому эти действия не криминализованы за участие в деятельности именно экстремистской организации или за финансирование экстремистской организации. Но все-таки нужно уже быть готовыми к исполнению этого решения Верховного суда и предпринимать меры безопасности.
Вроде на этом все. Мы будем ждать, каким образом суды будут трактовать, собственно, вот это решение Верховного суда, какая будет правоприменительная практика внутри страны, и следить за тем, ну, как бы, в какую сторону мы движемся и с какой скоростью. Я говорю спасибо нашим гостям за то, что они дали свою оценку. Это юрист по правам ЛГБТ-людей Максим Оленичев и Евгений Смирнов, адвокат правозащитного проекта «Первый отдел». Еще в этом решении Верховного суда был пункт, который меня очень сильно повеселил и очень сильно удивил. Он вновь адресует к феминизму, феминисткам и так далее. Опять снова их признают какой-то угрозой. Феминитивы так вообще нужно, мне кажется, запретить. Это, наверное, после, простите меня, вот этих вот военных действий, наверное, вторая главная угроза, из-за чего Россия может посыпаться, рассыпаться. Но, судя по всему, такое впечатление лично у меня создается. Вот об этом я бы хотел поговорить с нашей второй гости. Это журналистка-феминистка Залина Маршинкулова. Залина, добрый день.
Добрый день. И экстремистка ты еще забыл
Все
добавить.
впереди. Слушай, знаешь, мы будем постепенно пробивать звезды на своих погонах, и туда вот все, феминистка, экстремистка, журналистка, что там у нас еще, враг народа. Я в следующий раз со звездой приду, понимаешь, буду эфирное пишу.
Врагиня.
Врагиня, врагиня
Врагиня.
народа. Слушай, скажи мне, ты же читала это, ну или во всяком случае в пересказе это решение
Ну,
Верховного суда,
конечно.
где феминитивы. А ты о чем вот в этот момент думала, когда первый раз вот эти формулировки увидела?
Ну, тут опять же стоит сразу вспомнить, что были еще более безумные инициативы, касающиеся феминизма и феминитива в том числе. Поэтому я не удивлена. Знаете, я не удивлена, я давно в этом, так сказать, копаюсь, плаваю в этих водах. Поэтому я не удивлена, потому что еще совсем недавно было минимум 2 раза от различных там депутатов инициативы вообще признать феминизм экстремизмом в целом. Поэтому и они все еще пытаются это сделать. Поэтому я не удивлена, что в этом законопроекте появилась такая фраза, как используют лексику с окончаниями на «ка» и склонны к репрессивному поведению. Мне больше понравилась фраза, что представители движения феминистского и ЛГБТК+ склонны к репрессивному поведению. Я думаю, что такое репрессивное поведение? Это когда ты забанил кого-то в Твиттере или что? Просто...
Репрессировали, да не вы репрессировали.
Да, мне скорее здесь заинтересовало, больше моего внимания заслуживает фраза, наверное, вот именно про репрессивное поведение. Мне показалось, что это так смешно.
Я, самое забавное, что я видел за последние дни, это такая шутка. Я выписал ее, прочитаю. Извините, конечно, но все-таки Ольга это феминитив. Давайте не будем издеваться над языком и скажем нормально, женщина Олег. Ну вот эта реакция,
Да.
как бы, меня больше всего радовала реакция такая очень язвительная, ровно по отношению к феминитивам в интернете, в твиттерах, в мемах. Это просто вошло, мне кажется, уже
Или,
в классику.
например, женщина-дурак еще
Женщина
бывает.
дурак, конечно. Да.
Да.
Лежала,
Как
лежала на
говорится,
печи
или...
женщина дурак 33 года и 3 дня.
Да,
И вот.
женщина-дурак.
Да, слушай, скажи мне, пожалуйста, вот во власти же есть, ну, в меньшинстве, но все-таки есть какое-то количество женщин, которые все это, ну, на все это не обращают внимания. Они это по долгу службы, из-за денег, как ты думаешь? Или просто они вообще не думают, и просто такие исполнительницы?
Думаю, что это хороший вопрос, но действительно здесь какая-то загадка в этом, потому что нет никакого смысла забивать свои ворота и вообще проталкивать какие-то инициативы, которые, в принципе, они античеловечные, и, конечно же, они мизогинные, женоненавистнические. Никакого смысла у женщин во власти их поддерживать для них, конечно же, нет. Но там есть какие-то одинокие голоса, типа Нины Останиной. Она, кстати, периодически говорит адекватные вещи, ее голос такой одинокий, одинокий, поэтому он там выделяется на абсолютно безумных инициатив, безумных каких-то... И она постоянно, ну, она постоянно называется за феминисток и за феминитивы, в том числе заступается и выступала против того, чтобы феминизм признавать экстремизмом, выступала также против того, чтобы Child Free признавать экстремизмом. Ну, короче говоря, есть одинокие голоса, но насколько они полезны в данной системе, не знаю. Не думаю, что полезны. Разумеется, женщины не должны работать на античеловечную, женоненавистническую власть в целом, но такова система, и система губит лучших из нас, не только худших. Это сложная история. Тут сложно сказать, что женщины и женщины просто винтики в данной системе, как и многие-многие другие.
Смотри, я хочу провести некоторую параллель между ситуацией с ЛГБТ-сообществом и тому, какое отношение в обществе есть к войне в Украине. Вот мы возьмем, например, каких-то публичных людей и звезд. Некоторые из них сразу же вошли в лагерь, которые говорят, война это замечательно, поют песни, воспевают вот этот ужас, который происходит в Украине. А часть людей, она просто отмалчивалась. И кажется, вот складывается такое ощущение, что 1,5-2 года им позволяли молчать. Но теперь настало время деятельного, скажем, раскаивания. Теперь с людей требуют, чтобы они говорили: я поддерживаю войну, я за то, чтобы там вот все это продолжалось. С людей просят, требуют с них приезжать, не знаю, в госпиталь к военным. И вот это вот, в смысле, тема, которая, это то, что видно. У меня есть ощущение, что скоро будет также по другим ключевым спорным темам требовать от людей высказываться, ну вот так, как нужно Кремлю, в том числе про ЛГБТ-сообщество. Давай заявляй, что ты против вот этого ужасного западного движения, что ты против там геев и лесбиянов и так далее. В том числе тех, кто сам относится к ЛГБТ-сообществу, такой как бы рояль в кустах, и они тоже, не знаю, из-за чего, из-за страха или из-за денег, вынуждены это говорить. Какое у тебя ощущение вот именно по этому вопросу?
Абсолютно такое же, и это не ощущение, это факт. Собственно, почему лично я и многие другие мои друзья и коллеги, и так называемые лидеры мнений, почему мы приняли решение все уехать и все бросить? Потому что именно так всегда развивается жизнь в тоталитарном государстве, а оно именно такое, авторитарное, тоталитарное государство, и репрессии не будут ослабевать, они будут усиливаться и увеличиваться в огромных масштабах. И, конечно же, если раньше можно было просто отмолчаться и сказать, что ты вне политики, ха-ха, как удобно, то теперь так сделать нельзя. Ну, как бы для меня это было абсолютно очевидно, что так и будет. И ни один человек, который обладает какой-либо аудиторией, какой-либо, каким-либо влиянием на какие-либо умы, не останется в стороне. Его заставят либо ехать на Донбасс, как ты говоришь, либо в соцсетях заявлять, что он поддерживает войну. Абсолютно, как бы для меня это тоже не сюрприз. То есть это так и должно быть. Так всегда происходит. Мы уже проходили это в истории России не раз. И, конечно же, именно это и происходит. И все люди, которые имеют хоть какую-либо аудиторию, должны понимать, что не получится отсидеться, не получится отмолчаться. И если они действительно пытались как-то жить вне политики, то сегодня все, настал день, когда не получится. Не получится 100%. Ну, никак. То есть либо ты уезжаешь, либо ты идешь, шагаешь в строй. И здесь я хочу еще раз. Я всегда говорила много лет подряд, что невозможно быть вне политики. Невозможно. И эта ситуация тому подтверждение. Невозможно быть вне политики. Мы помним историю, наконец, переставшей шуметь с вечеринкой Ивлеевой, где там куча звезд, которые тоже придерживались позиции. Я просто отсижусь. Это вообще не моя война. Это меня не касается, я зарабатываю дальше свои денежки со своими рекламодателями и так далее. У меня все хорошо, война меня не касается. И, как мы видим, касается, коснулась. Это всегда так происходит. Не бывает такого, что ты не трогаешь политику, и она не тронет тебя. Нет, она тебя тронет в любом случае. Ты можешь, конечно, ей не интересоваться, но политика тобой заинтересуется. Вот. И в этом вся и проблема, и поэтому... Мне кажется, очень важно людей с детства учить тому, что если они не будут вовремя сами интересоваться политикой, то политика в один прекрасный день в очень плохом ключе, сразу либо в виде уголовки, либо административки, либо еще какому-то замечательному наказанию, заинтересуется тобой. И это, собственно, вот так всегда происходит.
Хорошо, в продолжении темы вопрос. Как мне кажется, сначала пример, потом вопрос. У меня накануне моя подруга, жена моего одноклассника, она пошла поставить подпись за кандидата в президенты России Бориса Надеждина в одном из российских городов. Они пытались уехать после начала войны, уехали, но из-за семейных причин вынуждены были вернуться. И она опубликовала фотографию из штаба со словами: «Ну, я хоть что-то могу сделать». Пространство для маневра у тех людей, которые не согласны с тем, что происходит, драматически сократилось внутри России, и в том числе у фем-сообщества тоже. Скажи, какие есть легальные, ну или, ну, в смысле, способы продолжать борьбу за те ценности, которые вы отстаивали, и если легальных вдруг не осталось, то что можно делать для того, чтобы сохранять себя здесь и сейчас, и, ну, быть верным себе, ну, в тех ценностях, которые ты принял и следуешь им.
Максимально стараться не поддерживать курс власти. Вот что можно делать. Это значит, что если есть возможность поставить подпись за Надеждина, антивоенного, единственного антивоенного кандидата, может, не все понимают, почему все за Надеждина ставят, потому что это единственный антивоенный кандидат. При, с учетом, конечно, что он не идеальный, и там есть к нему вопросы по тому, что он за аннексию Крыма, и это очень многих отталкивает, ну, я имею в виду из оппозиционной части общества. Но если есть возможность выразить хоть как-то протест и хоть как-то выступить за единственного антивоенного кандидата, я считаю, что надо вот, вот такие вещи делать. Так что подпись за Надеждина в данном случае это более чем поступок, как мне кажется. И, конечно, конечно, это все теория малых дел, но я не знаю, я в нее верю, потому что мне кажется, что по принципу один день, одна жизнь, одно маленькое изменение. Иногда жизнь одного человека, которая чуть-чуть изменилась, там, не знаю, может быть, в ней стало меньше лжи и стало больше правды, допустим, в жизни одного человека, она стоит того, чтобы, не знаю, бороться 10 лет. И поэтому я вот сторонник такой теории, что одна жизнь – один день. Вот, там, так же, как, например, в моем активизме. Есть люди, которые, ну, мне там, не знаю, там тысячи людей пишут, что там благодаря моему контенту они изменились, и их жизнь изменилась к лучшему, они там излечились от мизогинии, излечились от сексизма, там, потеряли, короче, со мной сексизм и так далее. Это тоже, даже если один человек потеряет сексизм или потеряет веру, перестанет поддерживать войну, перестанет поддерживать тоталитарное государство, даже если один человек из 100 перестанет, это классно, это здорово. Вот, я считаю, что нужно вот так на это смотреть. И если получится как-то анонимно, тихо, потихонечку, находясь в России, конечно, менять мнение людей, а просвещать это единственное, что остается. Влиять на умы хоть как-то, да, там, не знаю, анонимно, потихонечку, аккуратно, не публично это делая. Потому что публично уже нет возможности действовать в России, если ты против войны. Это работа, и это здорово. Если хотя бы одно мнение вы перетянете на сторону с позиции, ну, это вообще меня не касается, я вне политики, на позицию, что не пора ли нам прекратить бессмысленную войну, это здорово было бы.
Ох, Залина, чертовка, вот тебя бы в омбудсменке или в премьерке, а ты глядишь в президентке. Обрушил на тебя лавину феминитива в конце. Спасибо огромное за то, что пришла к нам в эфир и поделилась своим, в том числе, оптимизмом. Это была журналистка и квир-блогерка Залина Маршанкулова. Говорим ей спасибо, прощаемся. Я хочу для наших зрителей им порекомендовать статью большую на «Медузе», в которой журналисты, которые опросили сразу нескольких представителей ЛГБТ-сообщества, НКО и организаций, которые, собственно, помогают в целом представителям ЛГБТ-сообщества в России, в том числе Екатерина Диковская, представительница НКО «Сфера», вот что она сказала. Писать слово «авторка» теперь опасно, цитирую по «Медузе». Сложно ответить на этот вопрос. Мы считаем, что решение суда будет применяться очень выборочно. Мы не рассчитываем на то, что в России начнутся какие-то массовые облавы и возбудят кучу уголовных дел. Вероятно, это решение Верховного суда, как и все новые российские законодательства, связанные с ЛГБТ-людьми, направлено на запугивание. Ну вот это тоже мне ровно так кажется, что феминитив — это такое охота на ведьм и запугивание. Ксения Михайлова из правозащитной организации группы «Выход» тоже комментировала, собственно, феминитивы. Вот что она сказала. Если буквально трактовать решение суда, то можно посчитать, что феминитивы, гей-парады и нравы и по отдельности являются признаком экстремизма и в совокупности. Вот там в решении эти три понятия стоят подряд. Но все-таки суть экстремистской деятельности, исходя из решения, заключается в распространении этой тлетворной идеологии. Ну а прямо сейчас к нам должны присоединиться еще два гостя. Это редактор ЛГБТ-портала «Парни плюс» Ярослав Распутин. Ярослав, привет, слышишь ли ты студию?
Да, я вас прекрасно слышу.
Да, и журналистка, квир-блогерка Мария Лацинская. Мария, привет.
Да, привет, спасибо, что позвали.
Да, слушайте, я в тот день, когда решение было вынесено, 2 месяца назад делал стрим поддержки, наша команда, и мы приглашали разных людей поговорить об этом решении Верховного суда. И для нас это было очень важно, ну вот такое вот, проявить единение с ЛГБТ-сообществом, оказать психологическую, в первую очередь, поддержку. Казалось, что для многих это было такое время очень сложное, люди были в растерянности, не понимали, что делать. Но к моему удивлению, что я заметил, что произошло потом, очень быстро люди из разных ЛГБТ-организаций, квир-организаций, авторы ЛГБТ-контента объединились, не знаю, создали чаты, стали обсуждать общую стратегию защиты и помощи, общую какие-то вещи, которые помогают, не знаю, эвакуировать людей, оказывать юридическую помощь и так далее. Я такого единения за последнее время не помню. И казалось бы, вот в этом мрачном времени вдруг появилось очень много вещей, которые стали в хорошем смысле слова радовать. Обиды, многие обиды как будто были забыты. Совпадает ли мое ощущение с вашим о том, как прошли эти 2 месяца с момента публикации этого решения до того, как мы прочитали текст решения Верховного суда?
Я могу начать.
Давай.
Ярослав не против. Мне кажется, и да, и нет, потому что такую консолидацию мы видели еще и в конце 2022 года, когда расширили закон о так называемой гомопропаганде на все возраста, и тоже часть людей начала заниматься самоцензурой, и сервисы начали заниматься цензурой, а другая часть комьюнити, наоборот, начала делать контент просто как не в себя, воспроизводить его, закидывать всех этой радужной пропагандой, с которой боролись, чиновники. И сейчас происходит, мне кажется, то же самое. Люди, которые остаются в России, они сейчас стараются себя обезопасить, потому что им, конечно, уже не так безопасно открывать себя и рассказывать о чем-то квирном в целом в соцсетях и в каких-то публичных местах. Но при этом люди, которые остаются за границей, имеют возможности говорить, стали говорить еще громче, еще больше. Вот. И, конечно, такое есть. Есть консолидация в том числе и инициатив внутри России. Они становятся не публичными. Но это не значит, что они не существуют. Они существуют, они делают еще больше, чем делали. Просто теперь вся эта деятельность, ну, почти вся, она, к сожалению, невидимая. И это, понятно, продиктовано условиями безопасности, но действительно мы видим, как люди создают какие-то инициативы вот иммиграционные. То есть есть шелтеры, открываются в Казахстане или в Ереване, я думаю, в Тбилиси тоже они либо
Тбилиси,
есть,
да.
либо будут. Да, есть какие-то закрытые чаты, есть закрытые даже вечеринки до сих пор есть все равно для квиров. То есть вот эта возможность потусить, она тоже важна людям в Москве и в других городах. Это все есть, просто теперь гораздо меньше публичности вокруг этого, и практически весь разговор, если я как журналистка прихожу к героям из России, это теперь всегда анонимный разговор.
И еще я понимаю, что теперь, когда и журналисты обращаются в НКО за комментарием, например, по какому-то поводу, запускается такой механизм негласной проверки, можно ли доверять этому журналисту или нет, и нормальным он СМИ работает или нет, как бы, есть ли с ним положительный опыт, или вот это СМИ каким-то образом цитаты вырывает из контекста, трансформирует реплики и все остальное. Ярослав, вопрос этот же тебе адресую. Мне кажется, что ты один из тех людей, которые вот как бы в некоторой степени часть этой экосистемы взаимоотношений разных НКО-активистов и авторов ЛГБТ-контента создал.
Ну, если возвращаться к предыдущему вопросу по поводу необычайного единения, то я бы присоединился к Маше, это необычайное единение, в принципе, ЛГБТ-сообществу свойственно было всегда. Почему мы такое политизированное сообщество, нас таким, по крайней мере, выставляют? Потому что ЛГБТ-сообщество — это такой большой айсберг, на вершине которого есть ЛГБТ-блогеры, публичные организации, которые, может быть, где-то когда-то между собой закусываются, но всегда делают одно общее дело. И Есть очень важная часть, которую, к сожалению, Российская Федерация понимает, что есть большое количество негласных инициатив, негласных активистов, активисток, которые, ну, делают просто свою работу. Ходят с людьми в отделы полиции, ходят с людьми в суды, вывозят людей, предоставляют свое жилье в качестве шелтера. И это всегда было таким общим местом для ЛГБТ-активизма. Как бы мы там друг к другу не относились, мы всегда друг друга поддерживали, выручали и помогали. Поэтому вопрос особо не изменилось. Изменилось то, что благодаря решению Верховного суда на нас стали больше внимания обращать крупные медиа, потому что часто замалчивалась ЛГБТ-тематика. Какая-то часть общества стала больше нас замечать. Конечно, больше внимания и гомофобов, и трансфобов, но и внимание союзников и союзниц тоже стало больше. Что касается проверки журналистов, то это, в принципе, тоже и раньше было. Всегда хотелось общаться с кем-то доверенным, просто раньше журналисты не особо бегали за ЛГБТ-людьми. Раньше не было такого, что многие СМИ захотели вдруг внезапно с нами пообщаться. В основном это мы бегали за журналистами, говорили, вот, нас притесняют, у нас проблемы, но сделайте что-нибудь, скажите хотя бы об этом, чтобы общество заметило. Теперь общество заметило, и мы видим реакцию журналистов на это в виде того, что журналисты ходят к нам, что-то спрашивают. Естественно, мы к этому не были готовы в такой степени, потому что никогда не были обласканы вниманием медиа. А тут, здравствуйте, пожалуйста, много людей вдруг нами заинтересовались. Мы учимся, привыкаем к этому. Привыкнем.
Я хочу спросить про ваши личные проекты публичные, это либо медиа, либо блоги. Каким образом вся эта ситуация повлияла на их развитие и что, ну как бы, как вы поменяли свою ежедневную активность, как вы по-другому рассказываете о своей жизни и жизни ЛГБТ-сообщества?
Я никак не поменяла, то есть я как рассказывала про свои отношения с девушкой, так и рассказываю и публикую все, как публиковала, но в лесбийском лобби, я веду телеграм-канал «Лесбийское лобби», он не только для лесбиянок, он для разных квир-женщин, небинарных персон и любых других союзников. Мы стали больше публиковать контента, потому что нам помогает еще теперь государство, которое дает пищу для постов. Они цензурируют какой-нибудь клип Сергея Лазарева, где девчонки за руки подержались, мы пишем об этом. Они цензурируют какой-нибудь, штрафуют телеканал за трансляцию клипа, где девушки поцеловались, мы пишем об этом. Или там кого-то где-то переозвучили. И все это, конечно, тоже контент, и я обращаю внимание на эту цензуру. Меня вообще в целом, как журналистку, в том числе, интересует тема цензуры и самоцензуры, и как она работает, и как проявляет себя, потому что там разные всякие методы. И разные всегда формулировки находятся. В общем, контента стало со стороны лесбийского лобби больше. Я ожидала, что будет большой отток пользовательниц, потому что, конечно, люди испугаются быть подписанными на экстремистский канал, хотя нас таковыми еще, естественно, не приняли. Ни в каких реестрах мы не состоим. Я, как частное лицо, даже не иноагентка до сих пор. И, тем не менее, отписок практически не было. Наоборот, огромный приток пользователей и пользовательниц за эти месяцы. Ну, сколько, да, там, 1,5 месяца. Это связано в том числе еще потому, что многие российские телеграм-каналы, ну, от авторов, которые остались внутри России, они позакрывались, в смысле, они стали непубличными. И людям нужно что-то публичное, и они подписываются на наш канал. Они не боятся даже писать что-то в комментариях, хотя я постоянно предупреждаю, что, пожалуйста, будьте осторожны и прочее, прочее. И мы тоже там внесли какие-то изменения. Один чат сделали закрытым. В комментариях мы все удаляем через 2 дня. Вот, просим там быть аккуратными и как-то заботиться о себе. Но у людей есть запрос и на контент, и на дискуссию вокруг этого контента.
Ярослав.
Да, что касается Парни Плюс, то мы идем по пути изменения ряд политики в пользу того, чтобы больше говорить об ЛГБТ-детях, больше говорить об ЛГБТ-людях, остающихся в России. Мы возродили, у нас была раньше такая рубрика «Геи из глубинки», но она раньше была только про геев, теперь она будет про всех квиров, а про людей, которые находятся в городах там меньше 300 тысяч населения, может быть, меньше 150 тысяч населения, и продолжают жить свою квирную жизнь. Потому что Естественно, это все анонимно, опять-таки, потому что людям в России небезопасно говорить, что они ЛГБТ. Но нам в «Парни плюс» очень важно показать, что жизнь продолжается, жизнь ЛГБТ, жизнь невозможно задушить, но иногда у людей руки опускаются, кажется, что это все-таки может произойти. Вот чтобы этого не произошло, мы тоже стараемся увеличить количество контента, конечно. Публикация решения сильно ударила по многим людям, в том числе по мне, например, по команде, поэтому мы становимся злее, мы становимся, может быть, более выгоревшими, но это пройдет, а контента действительно будет больше, инициатив будет больше, помогать постараемся больше. Также, естественно, мы обсуждаем сейчас закрытие чата для того, чтобы люди не подставлялись. То же самое, например, у меня есть еще сайт-проект, мы с Итиль Темной, это иноагентка, я с настоящей иноагенткой дружу. Мы ведем подкаст с ЛГБТ-новостями каждое воскресенье и, например, дошли до того, что закрыли чат при подкасте. Там, если знаете, при трансляции в YouTube есть такой чатик, его невозможно закрыть, но
в реальном времени можно писать комментарии там.
Да, но можно стирать его после завершения, и теперь он стирается. Теперь это выглядит немного странно, потому что если кто-то смотрит нас после прямого эфира, мы общаемся с несуществующими людьми, но все ради безопасности. Поэтому, да, все больше переходит в подполье, все больше переходит в какой-то закрытый анонимный режим. И это на самом деле очень похоже на то, к чему власть и старается идти вообще по всем направлениям. Российская Федерация старательно прячет от себя любую информацию о своих гражданах, подделывает социальные опросы, подделывает исследования, проводит ту же профилактику ВИЧ не среди тех, кому важно проходить профилактику ВИЧ, тестирует тех, у кого нет рисков получить ВИЧ, и получает какие-то запредельно хорошие цифры, хотя все мы знаем, что эпидемия продолжается. И здесь точно так же это цензурное решение, в том числе от самой власти, прячет реальную ситуацию. Все хочется спрятать под ковер. И вот мы в «Парни плюс» стараемся, наоборот, этот ковер максимально сдернуть, насколько это возможно, безопасно, естественно, для наших читательниц, читателей и наших информантов. Но будем продолжать, будем показывать, выпячивать себя. Так уж получилось, что нас обвиняют в выпячивании. Это работает как самосбывающееся пророчество.
Я призываю наших зрителей, если вам интересно следить за новостями ЛГБТ-сообщества, подписываться на телеграм-канал «Парни плюс» или заходить на сайт «Парни плюс». В России, наверное, это можно сделать с помощью VPN. Я вот сегодня новость читал в вашем телеграм-канале. Роман Владимира Сорокина обвиняют в ЛГБТ-пропаганде. Вот, значит, власти увидели в романе «Наследие» что-то такое. Я вот роман «Наследие» не читал, но очень хорошо помню, как завершается «День опричника». А там, значит, сын Патрушева сидит в бане вместе со своими опричниками, и там такая гей-оргия. Вот, значит, не доследили. Вот что нужно было в первую очередь. Вообще, Сорокин у нас экстремист, террорист, растлитель всех, кого только можно. Но мне кажется, еще и визионер. Вот мне кажется, что ровно. Но что-то очень близко похоже на это, либо уже происходит, либо вот-вот в умах зреет, вот глядишь, если все так будет продолжаться, вот как-то вот есть вероятность, что этим и закончится. У меня короткий вопрос такой. Если вот я спрашивал бы людей, кто сейчас, по их мнению, самая публичная, ну, одна из самых публичных квир-персон, ЛГБТ-персон в России, многие бы говорили, называли имя Карена Шейняна. Журналист, который на протяжении нескольких лет делал свой YouTube-канал, делал прекрасные интервью, документальные фильмы, репортажи о том, как живет ЛГБТ-сообщество в России. И я помню, когда у него спрашивали, зачем он это делает, он говорит, что я задумывал, например, серию интервью с мировыми звездами, геями, лесбиянками, бисексуалами и другими представителями сообщества, чтобы показать, что это вот ваш любимый актер оказывается, ну вот он там гей. Или вот ваша теннисистка, например, Мартина Навратилова, за которой вы следили много лет, она оказывается лесбиянка, и в этом ничего нет. И как бы тем самым объяснять людям, что в этом ничего страшного, ну в этом ничего такого какого-то незаконного. В общем, объяснять, как живут такие люди. И он говорил, что я не хочу рассказывать грустную историю какого-то, не знаю, парня из региона, я лучше покажу это через историю успеха и тем самым буду по-другому формировать, скажем, образ ЛГБТ-сообщества у гетеросексуальных людей. И в день, когда Верховный суд принял решение, Карен заявил о старте своего проекта, и мне кажется, что общая интенция там такая: давайте мы будем больше, несмотря на темные времена, говорить о чем-то хорошем, жизнь продолжается, мы, несмотря ни на что, стараемся выживать, сохранять себя и даже иногда веселиться. Насколько вам близок именно этот подход?
Но учитывая, что мы с Ярославом и Кареном сооснователи этого проекта, нам близок этот подход. И я и Ярослав, мы также стоим у истоков Just Got Lucky.
Это, еще раз, это конечно, телеграм-канал, который можно погуглить, он называется Just Got Lucky.
Да. 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 Просто повезло. И мы еще долго тоже дискутировали про название, не будет ли это восприниматься как какая-то издевка. То есть мы такие классные ребята сидим не в России и говорим, ой, нам повезло быть геями и лесбиянками. Но здесь можно и саркастично считывать эту фразу, и все равно так или иначе люди внутри России, люди не умерли, они не исчезли. И у них не исчезли смыслы в жизни и радость в этой жизни, просто стало больше тревоги, больше страхов, рисков и опасений, но люди в любой ситуации, в любом тоталитарном даже обществе находят возможность как-то выпускать пар, радоваться, жить свою жизнь. А Россия все-таки это еще не тоталитарное общество, и поэтому мы видим, как работают горизонтальные инициативы, мы видим, как работают просто какие-то комьюнити, даже если у них нет какой-то политической составляющей, но сейчас любая, просто быть собой и находить единомышленников, это тоже такой политический жест. И мы видим очень много гомосексуальных пар, которые там не распались, они все равно продолжают жить и любить друг друга. И, конечно, надо говорить про позитивное. Сейчас это делать тяжело, потому что и помимо репрессий в России идет еще до сих пор война в Украине. И российские квиры в этом смысле попали под раздачу, то есть они никому не нужны, они брошены со всех сторон, их свое государство гнобит, и за рубежом, честно говоря, не очень рады. Но, тем не менее, мы даже из России получаем очень клевые истории, очень какие-то добрые и вдохновляющие, как люди находят новые смыслы жить, как они находят новые способы проявлять себя, как они продолжают любить близких. Вот. Конечно, в этих сообщениях много еще и страха, и тревоги. Это мы не в розовых очках сидим, мы прекрасно понимаем. Но говорить о том, что жизнь не остановилась, она продолжается, есть единомышленники, единомышленницы, какое-то счастье, я считаю, что сейчас это очень важная миссия.
Ярослав?
Да, жизнь действительно не останавливалась никогда на истории ЛГБТ-сообщества, ЛГБТ-сообществ. И тут, мне кажется, важным подсвечивать в том числе историю, потому что мы проходили всякие разные темные времена. Россия входит в состав такого гомофобного пояса, в котором она не одна, но даже, не знаю, вот буквально недавно была новость, президент Бурунди, это государство в Восточной Африке, заявил, что ЛГБТ-людей нужно согнать на стадион и забить камнями. И тут же появились комментарии ЛГБТ-активистов Бурунди, страна, в которой давно и очень много лет криминализована гомосексуальность, криминализованы однополые связи, все равно там есть эта жизнь, все равно там продолжается общественная дискуссия, даже если власть ее от себя прячет. И в России она тоже продолжается. Сейчас, вот прямо сейчас, конечно, очень больно и страшно, потому что это новые обстоятельства, в которых нам придется выживать. Но эти раны подзатянутся, они останутся какими-то шрамами, кого-то это, к сожалению, убьет, но большинство людей станут более переломанными, но все равно сильнее. С нами так каждый раз случалось и в 2013 году, и в 2022 году, и в 2020 году, когда в Конституцию внесли это положение о браке как союзе только мужчины и женщины, и в 2023 году, когда запретили трансгендерный переход, и вот сейчас, когда опубликовали решение Верховного суда. Поэтому жизнь невозможно остановить, и российская власть пытается ее остановить всеми разными способами, сбрасывая кассетные снаряды на территорию Украины, запрещая ЛГБТ-людей. Это все попытки Танатоса победить Надеросом, но жизнь все равно восторжествует.
Как, мне кажется, ты ловко переиначил для многих гетеросексуальных людей поговорку про телевизор и холодильник. Мы посмотрим, что, кто победит в конце. Я напоследок хочу рассказать короткую историю. Слушал подкаст «Радужный». Его сделал человек, которого вы тоже знаете, Сергей Пучкин, ЛГБТ-активист. Собственно, он родился и вырос в городе Радужный в Сибири. Он гей, и он рассказывал про свой личный опыт, и разные истории рассказывали ему герои его подкаста о том, как они принимали себя, как они взаимодействовали с одноклассниками, как они говорили с родителями, а был ли буллинг, ну и так далее. То есть вот это такая большая история. Я помню, что в начале первого сезона у Сергея был дисклеймер в начале каждого выпуска, что, мол, если вам нет 18 лет, вы, пожалуйста, выключите его. А потом, когда власть стала все больше и больше, собственно, забирать пространство, забирать свободу, в какой-то момент Сергей, ну, как бы обыграл вот этот дисклеймер. Вначале он сказал, если вам нет 18 лет, то там что-то вроде того, типа, не выключайте, это будет для вас полезно, в том числе для того, чтобы, ну, не потерять время. То есть я это от себя, как бы, говорю свою интерпретацию, чтобы получить нормальную информацию, чтобы получить поддержку, чтобы узнать, что вы не один такой, послушайте этот подкаст. Мне кажется, что вот сейчас вот я вижу в ЛГБТ-сообществе вот как раз настрой на то, чтобы противостоять всеми возможными методами вот тому, той тьме, которая наступила, которая рано или поздно, благодаря вашей работе, должна рассеяться. Это в качестве последней реплики от меня. Если у вас есть что еще сказать, 2 минуты у нас в эфире осталось.
Да, я как раз хотела сказать, что даже на примере лесбийского лобби, как только приняли вот эту расширенную пропаганду в конце 2022 года, мы убрали сразу значок 18+, потому что, ну, как бы раньше вы его вешали на самом деле как оберег. Все квир-порталы, медиа вешали часто это как оберег, типа, ну, пропаганде никого особо не наказывают, 18+ повесили, все. И в лобби мы убрали, когда ее распространили на все возраста, потому что, ну, окей, типа, уже нет смысла притворяться. И также ЛГБТ-инициативы, которые помогали, которые такие серьезные организации, они тоже стали уже открыто взаимодействовать с подростками. И, по-моему, как раз Сфера выпустила такое большое обращение к ЛГБТ-подросткам, что мы сожалеем, что не сделали этого раньше, но теперь мы готовы вот напрямую с вами разговаривать. И действительно, как бы чем страшнее становятся эти законы, тем больше они какую-то часть комьюнити злят, и тем больше хочет сказать, ах, вы так? Вас не устраивал этот компромисс с пропагандой среди несовершеннолетних? Тогда мы сейчас реально пойдем с подростками говорить.
Ярослав?
Ну, я только хочу добавить, что с подростками обязательно нужно говорить, и вообще невозможно построить здоровое общество без обширной и массированной ЛГБТ-пропаганды.
Спасибо вам огромное. Я напомню, что нашими гостями был редактор ЛГБТ-портала «Парни плюс» Ярослав Распутин и журналистка и квир-блогерка Мария Лацинская. Наш эфир завершается. Еще раз призываю вас поставить лайк, написать комментарий под этим видео. И если вам понравилась наша программа, отправьте нам донат. Все способы поддержки нашей команды вы найдете в описании к этому видео. С вами мы встретимся в четверг. Будет интервью. Его будет брать моя коллега Екатерина Лобановская. Ожидается в эфире у нас кандидат президента России Борис Надеждин. Ну а в следующий вторник мы снова проведем программу в 20:00 по Москве. Не забывайте, подключайтесь, подписывайтесь на 7 на 7. Пока!